говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 7 минут. У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте. В начале этого часа, как всегда, исторический календарь Леонида Гержоя. На будущей неделе можно вспомнить поэта Альфреда Теннисона, писателя Николая Лескова, философа Николая Кузанского, певицу Уитни Хьюстон, отметить годовщину основания города Чикаго и поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях. Далее в нашем эфире рубрика «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. И в этом часе наш гость – писатель, генеральный директор русского пен-центра Александр Ткаченко. Затем спортивная программа «Прессинг плюс». Мы обсудим с Игорем Швейцером футбольный турнир «Кубок российских железных дорог». Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голос Саратова. Эту передачу подготовила Ольга Бакуткина. И в конце часа передача «Читаем журналы». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Московское наследие» Наталья Логинова. Итак, примерно минут через 10 спортивная программа «Прессинг плюс», перед ней рубрика «Моя неделя», а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
Августа 1809 года в Линкольншире родился выдающийся английский поэт Альфред Теннисон. Его считают воплощением викторианской эпохи, большой оптимист, религиозный человек и вместе с тем позитивист, верящий в науку и культуру, поэт полный лиризма. Теннисон – автор 20 книг стихов, поэм и стихотворных драм. Среди самых известных его стихотворений – «Памяти Артура Генри Халлама», посвященные трагически погибшему другу. Вершиной творчества Теннисона считается поэма «Идиллии короля», рассказывающая истории короля Артура и рыцарей круглого стола.
7 августа 1932 года советское руководство по указанию Сталина приняло постановление об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и укреплении общественной собственности. Карательные санкции за нарушение этого закона стали беспрецедентными для мирного времени. Сталин считал, без драконовских социалистических мер невозможно установить новую общественную дисциплину, а без такой дисциплины невозможно отстоять и укрепить наш новый строй. Суды приговаривали к 10-летнему заключению за кражу 2 килограммов зерна, за десяток колосьев. За 5 месяцев по этому закону только в Российской Федерации было осуждено 54 645 человек. К смертной казни приговорены 2100 человек. В народе это постановление назвали «законом о колосках». Однако голод на Украине заставил власти смягчить репрессии. Летом 1933 года было отменено до 60% приговоров.
С 8 августа по 19 сентября 1873 года в журнале «Русский мир» впервые опубликована повесть Николая Лескова «Очарованный странник». Литературным образцом произведения стал нравоучительный роман Фенелона «Телемак», в котором герой, странствуя, духовно растет и становится идеальным монархом. Лесков искал идеальный русский национальный характер, поэтому в начале повесть называлась «Черноземный Телемак». Герой Иван Северьянович Флягин тоже странствует, переживает страсти, уходит в монастырь. Потом покидает его, ибо, как он признается, «мне за народ очень помереть хочется». Ключ к пониманию Флягина – былинные богатыри. Флягин называет себя восхищенным человеком. Другие видят в нем высокой степени артиста.
9 августа 1963 года родилась американская поп-певица Уитни Хьюстон.
10 августа 1833 года в месте впадения реки Чикаго в озеро Мичиган основан город Чикаго, главный порт Великих озер и центр Среднего Запада. История Чикаго началась в 1673 году, когда на месте будущего города основана торговая фактория, а в 1803 году был построен форт Дирборн. На флаге Чикаго четыре красных звезды, обозначающие главные события истории. Резню в форте Дирборн, Великий Чикагский пожар, Всемирную Колумбовскую выставку и выставку «Столетия прогресса». Литературную репутацию городу составили Теодор Драйзер и Сол Беллоу, архитектурную – Бернам, Салливан и Райт. В Чикаго был построен первый небоскреб.
11 августа 1401 года родился философ Николай Кузанский, сторонник идеи вселенского единства. Участвуя в Базельском соборе 1432-37 годов, Кузанский выступил за централизацию церкви. Будучи ближайшим советником папы Пия II, он получил кардинальскую мантию, затем стал епископом в Бриксене и генеральным викарием в Риме. Кузанский оказал значительное влияние на европейскую культуру. Биографы указывают на веротерпимость Кузанского, проповедь свободы мышления, попытки противодействовать крайностям папистского абсолютизма. Философ предвосхитил многие идеи и методы математического естествознания, предложил реформу календаря.
12 августа 1928 года в Амстердаме закончились 9-е летние Олимпийские игры. В них приняли участие около 3000 спортсменов из 46 стран, в том числе 288 женщин. Было проведено 120 соревнований по 17 видам спорта. Впервые в Олимпийских играх участвовали спортсмены Мальты, Панамы и Родезии. После 16-летнего перерыва на Олимпиаде выступила команда Германии. В неофициальном командном зачете первенствовали американские спортсмены. Атлеты из Германии оказались на втором месте. Советский Союз в Олимпиаде не участвовал.
Это был исторический календарь, который, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гиржой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода» «Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях писатель, генеральный директор Русского пен-центра Александр Ткаченко.
Неделя прошла очень хорошо. Когда отдыхаешь, то все хорошо.
Вы сейчас в отпуске?
Я в отпуске, да.
А где?
Я в Хорватии у своих друзей, недалеко от моря. Поэтому есть возможность искупаться, ходить возле моря, подумать. Это довольно редко бывает, и поэтому я счастлив. Очень, вы знаете, красиво, потрясающее море, земля красного цвета. Но самое главное, что это, в общем-то, исторически очень древнее место. Это бывшая древняя Римская империя. И вот я был в городе Пула. Там находится один из 200 больших колизеев. Я был потрясен, что вот существует в маленьком городке колизей величиною. Там почти 50 тысяч зрителей, когда там были бои.
Еще где удалось побывать?
На острове Брионе. Это интересно тоже, потому что там бывшая резиденция Иосифа Броз Тита. Там интересно было посмотреть огромное количество фотографий, с кем он дружил, кто у него был в гостях, начиная от Дженерала Бриджиды, заканчивая Никитой Сергеевичем Хрущевым. Ну, зная его противостояние со Сталиным, было очень интересно все это смотреть в некоторых документах, очень познавательно. И вообще, как бы, вот бывшая Югославия для нас когда-то вообще была просто капиталистической страной. Для нас, живших с мечтой о поездке в Болгарию, допустим, попасть в Югославию, это было невозможным, да? А сейчас я вот увидел все эти места и действительно понял, что это рай земной. Люди замечательные, потрясающие. И как это было ужасно, когда здесь была война. Рассказывали здесь много моих друзей, сколько погибло тех, других, в общем, ну, все они очень переживают и грустят по-прошлому. Это интересно. Я сколько вот не встречаю людей, они все отзываются о прошлом, здесь, по крайней мере, хорошими словами. Сейчас, несмотря на свободу и рынок, им сложнее живется, и это говорят все практически. Но это как бы временное явление, скоро все наладится, дай им Бог.
Александр, а литературные какие-то впечатления были у вас? Книги какие-то вы в отпуске читаете?
Ну, конечно же, что-то я прочитал. Я прочитал книгу Минаева «Дух лес». «Исчезновение духа», говоря по-другому. Довольно интересная такая исповедальная книга о современном человеке, который живет среди вот нынешних белых воротничков. И он описывает там, в общем, такое духовное падение человека, который достигает какого-то положения, денег, но ничего хорошего это не приносит ему. В общем-то, идея старая, не забытая, поскольку опустошение наступает с присутствием больших денег. Это уже известно еще из американской прозы о противоречии вот больших капиталов и духовного состояния.
Это был генеральный директор русского пен-центра Александр Ткаченко, гость рубрики «Моя неделя». С ним побеседовала моя коллега Вероника Баде. Ну, а мы продолжаем и воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Итак, в эфире спортивная программа «Прессинг плюс». В студии «Радио Свобода» Игорь Швейцер. Игорь, добрый день.
Добрый день, Алексей. Добрый день, радиослушатели.
Тема нашей программы сегодня – Кубок российских железных дорог. Не могу сказать, что это супертема с точки зрения формально спортивных событий. В общем-то, для Европы рядовой товарищеский турнир в межсезонье на Западе и в разгар сезона в России. По-моему, Игорь, это первый раз такой турнир проводится под таким названием.
В данном случае турнир под названием Кубок РЖД проводится впервые. В это время «Локомотив» обычно проводил товарищеский турнир для ветеранов, Кубок Бещева. В этот раз его, кажется, нету. Вот. Но в России это не первый такой турнир. Были турниры под эгидой президента Северной Осетии Алании, но они почему-то уже давно канули в лето. Но, в принципе, тоже были очень интересные турниры, потому что можно было увидеть в разгар сезона неплохие клубы в подготовке. В общем, интересный турнир.
Ключевое здесь слово вы произнесли — в разгар сезона. В разгар сезона, я еще раз повторю, для России.
Да, для россиян.
В межсезонье для европейских футбольных чемпионатов. Но вот это одна из ключевых проблем. Сейчас оставим в стороне результаты, мы к ним вернемся. Хотя я могу сказать, что в полуфиналах так называемых сыграли Милан и Эйндховен. И Эйндховен выиграл по пенальти после счета 0-0. А Локомотив после первого тайма встречи с мадридским Реалом ввел 2-0. Итог матча 5-2 в пользу Реала. Таким образом, сегодня играют в матче за третье место Локомотив и Милан, а в финале вечером сыграют Эйндховен и Реал. Так вот, очень много и мы говорили, и наши коллеги Валерий и Олег Винокуровы в программе «Прессинг» и вообще в других СМИ о необходимости перехода российского футбола на систему «Осень-весна». Расхождение в календарях, что называется, кричащие противоречия вызывает при играх российских клубов в Еврокубках. Одно время даже Виталий Мутко, президент Российского футбольного союза, сказал, что вот-вот, дескать, перейдут, а потом вдруг поменял свое мнение и сказал, что нет, перехода не будет в ближайшее время. Такой турнир, вот, который сейчас, уместно ли его проводить буквально в самый разгар российского сезона?
С одной стороны, безусловно, да, поскольку это все-таки Реал, это все-таки ПСВ и это Милан. С другой стороны, вот тут-то мы видим самое, скажем так, парадоксальное явление, что команды из лучших футбольных стран Европы не в разгар сезона выглядят, в общем-то, лучше, чем, пожалуй, сильнейшая по футболистам и, возможно, с точки зрения тренерской работы, команда в России. Хотя «Локомотив» сейчас не на высоте, но, с другой стороны, его потенциал виден. И видно, что это, если не сильнейшая, то одна из сильнейших точно. И если не будет осечек, команда точно будет в тройке.
Будем считать, что игроки «Локомотива», вот как мне кажется, они должны были рассуждать следующим образом. Да, у нас сложный сезон, да, у нас непростое положение в клубе, и в турнирной таблице мы не очень высоко с точки зрения состава и тренера, я бы добавил. И по игре непонятно, и в клубе такая напряженная атмосфера, хотя это не всегда выливается на странице прессы, но чувствуется.
Это чувствуется, безусловно, чувствуется всегда, чувствуется везде, на каждой послематчевой пресс-конференции, на которых я бываю, всегда обязательно нет-нет, да промелькнет вопрос: а вы не думаете об отставке, Анатолий Федорович? И Анатолий Федорович начинает говорить, что а вот нам приходится бороться, есть заговоры, есть куча копий против нас и так далее.
Но вот приходит момент сыграть. Действительно, не знали, будет ли играть с Миланом, но так получилось, что сначала Реал, а затем Милан. Без преувеличения сильнейшие европейские клубы. Мне кажется, что футболисты и тренеры должны быть только счастливы от возможности в любое время года помериться силами с таким соперником. Сергей Гуренко, игрок «Локомотива», после матча с «Реалом» сказал очень коротко: «Нам указали наше место». И действительно, по второму тайму 5 безответных мячей – это серьезный аргумент в пользу «Реала» и не в пользу «Локомотива». Но у меня было ощущение, что футболисты «Локомотива» вот не думали так. Они скорее думали о том, что вот для них это лишняя нагрузка, что им все равно придется играть потом отложенные матчи пропущенного тура и так далее. А чемпионат России, вот буквально сегодня матч проходит, и «Локомотив» свой матч пропускает. Согласны вы с тем? Я думаю, да, что любой футболист должен почесть за честь участие в таком турнире.
Я думаю, если можно так образно выразиться, его величество футбол в данном матче раздал всем сестрам по серьгам. То есть, конечно, «Локомотив» не выложился на все 100%, и за это был наказан таким вот унизительным счетом. С другой стороны, это еще и плюс, потому что есть некоторые запасы, есть чему стремиться, и «Локомотив» совершенно правильно, как и «Реал», как и «Милан», как и другие клубы, рассуждает, что все-таки важно это официальные турниры прежде всего, а это бонус.
И тем не менее, можно же делать какие-то выводы о состоянии дел в том же «Локомотиве» вот по матчу, который состоялся в пятницу, по матчу с «Реалом». 2-0 в первом тайме, достаточно заметное игровое преимущество «Локомотива», при том, что «Реал» играл, было видно, отчетливо в товарищеском тренировочном матче.
В полноги, что называется.
Затем вышли Рауль и... вылетел из головы второй ключевой игрок «Реала». Я забыл, как его фамилия.
Очень много было игроков.
Савиола, по-моему, вышли.
Да,
Рауль и Савиола вышли. И игра переменилась мгновенно. Да, был рикошет во время первого мяча. Был пенальти, тоже можно спорить, такой он или не правильный, неправильный. Но скорее правильный, чем нет.
Но у «Локомотива» еще очень важный момент. Я обратил внимание, что, конечно, «Реал» немножечко переиграл «Локомотив». Наверное, не на 5-2. У «Локомотива» играл третий вратарь. Это существенно.
Да.
И его игра, неуверенно, где очень сказалась на счете.
И тем не менее, я бы не этот фактор не стал ставить важным первым номером. Все же мне представляется, что организация игры настолько разительно изменилась у «Реала», и просто они даже не стали играть в полную силу, они просто прибавили ровно настолько, чтобы
Алексей,
все поставить на свои места.
Я бы сказал, не организация игры, а сумма мастерства индивидуального, прежде всего, потому что когда выходят такие игроки, как Рауль и Савиола, сделать с этим уже что-то очень сложно, если ты не такой же выдающийся. В «Локомотиве» хорошие футболисты, но не выдающиеся.
Ну, во-первых, не играя против выдающихся, выдающимся не станешь. Это очевидная вещь, это аксиома.
Но есть еще и талант от Бога. Все-таки это игроки одаренные, очень одаренные.
Безусловно. Во-вторых, все же мне представляется, что организация игры «Реала», при всем при том, что у «Реала» Бернд Шустер не так давно возглавил команду, и, может быть, какие-то связи еще не налажены, но игра совершенно отчетливо читалась, как она строится, как изменилась игра команды. Это, в общем-то, азы тренерской работы, но у «Локомотива» этих азов, честно говоря, я не так, чтобы много увидел.
Алексей, я думаю, это азы футбольной культуры, которая у футболистов, выступающих в испанском чемпионате, и особенно в королевском клубе, априори выше, которые априори богаче, нежели у футболистов, играющих в России. С этим ничего не поделаешь, просто нужно чаще играть, чаще встречаться, что называется, и учиться.
В этом смысле речь о пользе такого рода турниров в любое время года, по-моему, должна вестись всегда. В этом смысле
Безусловно.
Хорошо, что удалось организовать такой турнир, но юбилей российских железных дорог бывает не каждый год. И вот что, говорят что-то о будущем этого турнира, вы не слышали?
К сожалению, не слышал о будущем, но я думаю, что если это... затея понравится и гостям, и «Локомотив» сочтет ее целесообразной и в финансовом плане, и в спортивном, то почему бы и нет?
Ведь российские клубы играют в подобных турнирах. Вот есть предсезонный кубок, в котором принимают участие две украинские, две российские команды.
Да, но это явно коммерческое мероприятие, явно не столько тренировочное, сколько коммерческое.
Ну, в любом случае, есть и тот, и иной аспект. Кубок РЖД тоже весьма коммерческое мероприятие, иначе вряд ли удалось пригласить бы таких грандов.
Безусловно.
А стало быть, вы полагаете, что в этом турнире больше тренировочных моментов?
Я думаю, что да, потому что уже очень близок сезон, хорошее поле. В общем, наверное, это скорее тренировочный турнир, по крайней мере, для «Реала» и «Милана» точно. им-то уж точно не то, как очень престижно играть с ПСВ или Локомотивом.
Волей-неволей, глядя на этот матч, я вспоминал уже практически скончавшийся кубок СНГ. Конечно, я не хочу сопоставлять уровень футбольной организации, футбольного мастерства, но всегда в таких турнирах вот думаешь, вот бы в это время, да приехали бы команды вот такие, вроде тех, что играют в Израиле на турнире с украинскими клубами. Ведь и место в календаре, ей-богу, можно было бы найти на хороших полях, в хорошем каком-нибудь футбольном центре, ну, не знаю, в Тбилиси, в Ереване, где-нибудь в Казахстане, например. Да и в Санкт-Петербурге прекрасно можно было бы провести. И зрители наверняка были бы, ведь на «Локомотиве» с «Реалом» не так много было зрителей, 25 тысяч, ведь могло бы быть и больше.
Вы знаете, больше сильно-то уж много быть не могло, потому что всего вместимость стадиона около 30 тысяч, даже, насколько я знаю, меньше сейчас, там какие-то сектора запрещены к доступу, так что это хорошая посещаемость для товарищеского матча. Я о другом подумал, Алексей, вы знаете, о том, что... А что было бы, если в разгар сезона в Испании или Италии российские команды приняли бы участие в таком турнире в Италии или в Испании?
В смысле зрителей, что было
бы? В смысле не зрителей, а соотношение сил.
Ну, трудно сказать. В разгар сезона итальянского.
Безусловно.
Ну, счет был бы не 5-2, а, скажем, 10-0, может быть, 10-1.
Вот.
Да, опять вопрос о календаре. Осень-весна, весна-осень и так далее. Я думаю, что это еще не раз выльется на страницы программы «Прессинг» и «Прессинг плюс». Спасибо, Игорь. В гостях у программы «Прессинг плюс» был Игорь Швейцер. Я напомню, что все, кто интересуется спортом, могут прочесть спортивные новости и комментарии экспертов на нашем интернет-сайте. Наш адрес www.svobodanews.ru. Напомню, что в 22.07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Ведущие его Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов сегодня выделяют в качестве главных тем очередной этап чемпионата мира по «Формуле-1», драму и трагедию в авиаспорте, а также экономическую ситуацию в российском хоккее и некоторые пиар-акции в спорте и политике. Ну а в следующие полчаса на волнах «Радио Свобода» программа «Голоса большого города».
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
На юге Чечни в результате нападения боевиков в ночь на воскресенье погибли, по предварительным данным, 6 человек. Вооруженная группа напала на село Цаведино. Убиты трое, в том числе подросток. Позже на дороге был обнаружен сожженный автомобиль, обгоревшие тела еще 3 жителей селения Цаведино. 2 человека сегодня получили ранения в результате повторного землетрясения в городе Невельск на Сахалине. Они находятся в больнице. В России проходят мероприятия памяти жертв сталинских репрессий. В Карелии на траурном митинге собрались родственники погибших. В Петербурге члены Ассоциации жертв репрессий, общества «Мемориалы» и других правозащитных организаций проводят траурные митинги на Троицкой площади и напротив следственного изолятора «Кресты». В Багдаде сегодня в результате минометного обстрела погибли по меньшей мере 11 человек, столько же ранены. По сообщению полиции, снаряды попали в очередь автомобилей, стоявших у автозаправочной станции. В другом районе Багдада была обстреляна еще одна АЗС, ранены не менее 6 человек. Британские эксперты установили тип вируса, который вызвал вспышку ящура на ферме на юго-западе Англии. В Великобритании введен запрет на экспорт продуктов животноводства и перевозку скота. В 2001 году вспышка ящура на Британских островах нанесла огромный урон экономике страны. Талибы и делегация Южной Кореи пока не достигли договоренности о месте проведения переговоров об освобождении заложников. Группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии прибыла в Японию на АЭС, поврежденную недавним землетрясением. Инспекции продлятся 4 дня, начиная с понедельника. Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила военные расходы на 2008 год в размере почти 460 миллиардов долларов.
В эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. Примерно минут через 10 вы услышите программу «Читаем журналы». У нас в гостях главный редактор журнала «Московское наследие» Наталья Логинова. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Голоса большого города». Сегодня вас ждет голос Саратова. Эту передачу подготовила Ольга Бакуткина.
был момент, когда я вдруг осознала присутствие колокольного звона, людей вокруг, все происходило в абсолютной тишине. Тут даже машин не так много было, люди не издавали никаких звуков абсолютно, перетекали из одной улицы в другую. Мне показалось, что просто и пару столетий назад было приблизительно то же самое. То есть ничего не изменилось. Это был как раз кусочек старого города. И мне казалось, что вот переодень людей, да, вот другая одежда, это будет 18-19 век.
Достаточно современный город, молодежь в нем продвинутая, я считаю.
Саратов – волжский купеческий город, утративший свойственные предкам практицизм и обстоятельность, но не потерявший вкус к жизни с размахом. Одновременно тихий, благостный и шумный, грязный – город, в котором главная улица, проспект Кирова, начинается с храма, а завершается рынком.
Торгуем грибочками, шампиньонами. Очень вкусные, ничем не обработанные, дорогие. Сейчас пока лето, чистят теплицы, поэтому как бы цена вот такая вот немного дорогая. Сейчас пойдет осень, и будут лесные грибы.
Свежий майский мед, разнотравье есть. Есть черноклен, есть цветочный, рябодонник акации есть. Родители мед.
У вас своя пасека?
Да, у нас своя пасека.
И утки свежие представлены, у всех разные утки. У кого вот по воде плавают, у кого по траве ходят. Они все разные. Цыплята трех сортов. Потроха широко представлены, все потроха. Смотрите, какие красивые букетики. Это домашние птицы. Выращиваем мы птицеводы. Птицеводы Саратовской области. Все они тоже тут представлены.
В квартале от рынка дом книги. Старейший в городе книжный магазин. Около него мы беседуем с философом-профессором Тамарой Фокиной, занимавшейся вопросами метафизической сущности Саратова.
У Саратова метафизический его портрет и образ не установился. Он продолжает оставаться очень пестрым, очень противоречивым. Такая вот какая-то упрямая, я бы даже сказала, неопределенность, которая сродни гордыне. Саратов немножко приглушенные краски имеет, по моим представлениям. Нет величественности, столичности, но красота какая-то невероятная все равно. И даже в самой этой ветхости такая трогательная, упорная красота. По сути дела, если вы на какой-нибудь домик в Саратове посмотрите, вы поймете, что несмотря ни на что, он вырос неизвестно куда и неухожен, но он живет, он еще сохранился, он есть. Стойкость и какое-то очарование во всем этом, что многие подмечают.
Неяркая красота города вдохновляла художников, ставших предтечей русского символизма: Борисова Мусатова, Петрова Водкина, Павла Кузнецова. Сегодня в доме музея Павла Кузнецова проводят выставки «Новые авангардисты». Полотна художника Александра Гнутова написаны живой розой, которую он окунул в голубую краску.
Группа «Тагер Лилис», любимая группа художника Александра Гнутова, и он попросил играть именно эту музыку.
Проспект Кирова – пешеходная зона. Здесь по вечерам работают художники и уличные музыканты.
Алексей, занимаюсь музыкой. Ну, сам. Я учился в музыкальной школе, пишу сам стихи, музыку свою пишу.
С тобой и вернутся лучшие денечки. Я обязательно вернусь домой, захвачу по дороге цветочки. Я обязательно вернусь домой, захвачу по дороге цветочки.
На углу Кирова и Горького в подвале ирландский паб. Здесь раз в месяц собираются поэты и музыканты, объединившиеся в арт-систему. Ее создал саратовский поэт Игорь Алексеев.
Нигде такого нет, нигде такого не увидишь. Сообщество людей из совершенно разных стратов, социальных, политических, экономических, которые собираются для того, чтобы послушать стихи, послушать музыку, посмотреть какие-то работы. Я не горюю, не ропщу, я из бывалых. Я книжку старую ищу в слепых провалах, отжившей мебели среди журналов пыльных, среди брошюрок и среди романов стильных. Наткнусь я то на детектив, то на лавстори, но книжки этой не найти в таком разоре. А в книжке этой есть ответ, вернее ответы. Зачем мне нужен этот свет и мука эта? Куда ты делась, говорю, куда ты делась? И снова чувствую свою осиротелость.
Волнисто-желтый попугайчик день, свернувший за угол трамвайчик номер 7, знакомо буднично, обычно без напряга. Свернувший за угол трамвайчик номер 7, волнисто-желтый попугайчик день, желаний примитивных пион с дворняга.
В конце проспекта консерватория и фонтан. Около него давно работают фотографы Сергей и Володя с Филином Федей, любителем мышей и хомячков. Каким был проспект их молодости?
Летний кинотеатр, помню, да, там внутри фонтан был, частенько ходили. С девчонками знакомиться, конечно. Когда с армией пришел, уже построили вот этот вот фонтан. Тоже постоянно сюда ходили. Там уже повзрослее были за 20 лет. Магазин колбасный был очень хороший здесь тоже на проспекте. Тогда же дефицит был с колбасой, а здесь была. Я себе вот джинсы, когда пошли, я себе постоянно брал у фарцовщиков.
Прекрасный проспект Кирова был. Стояли лавочки. Фонтан был тогда цветно-музыкальный. Всегда было приятно посидеть, отдохнуть. Здесь играла музыка.
Музыки на проспекте сегодня в избытке. Поэтому хочется присесть за столик тихой кофейни и узнать у ее посетителя, каким он видит свой город.
Саратов, он джазовый город. Есть большое количество людей, которые эту музыку любят, понимают, ценят. В Саратове было очень много джазовых музыкантов мирового уровня. И они любят сюда приезжать. Город, на мой взгляд, удивительный. Это город высокой, но скрытой культуры, которая не проявляется так явно. Город, который тщательно следит за тем, что появляется нового в музыке. А для меня, один из музыкантов, который является энтузиастом и романтиком, это вот Николай Дудкин. Нужно только позвать и сказать, что нужно сыграть джаз. В любое время суток он придет и сыграет. И это тоже часть города, за которую, в общем-то, его и стоит любить.
Один из голосов города Саратова в передаче «Голоса большого города». Эту передачу подготовила Ольга Бакуткина. Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу «Читаем журналы». Итак, мы начинаем программу «Читаем журналы» в эфире «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Московское наследие» Наталья Логинова и Сергей Никитин, выпускающий редактор и один из авторов этого журнала. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте,
Алексей.
Уважаемые слушатели, задать нашим гостям вопросы вы можете по телефону. Наш номер, напомню, 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы по теме беседы. Итак, журнал «Московское наследие». Тираж его 3000 экземпляров. В издании 128 полос. Выходит журнал раз в квартал. Начиная с нынешнего года уже вышло 3 номера. И вот-вот появится 4-й, насколько я знаю. Первый вопрос к гостям таков. Он касается подзаголовка издания. На первой полосе обложки написано «Большой столичный журнал». В выходных данных написано так: «Журнал для тех, кто любит Москву». Итак, пожалуйста, Наталья, подробнее об этом, если можно. Для кого же журнал? Не противоречит ли одно другому?
Нет, конечно, думаю, не противоречит. И более того, мне кажется, что это практически синонимичное такое выражение, поскольку жить в столице и не любить столицу просто невозможно. А когда мы начинали наш проект, то он назывался действительно «Большой столичный журнал». Это было его название. Но мы допустили небольшую ошибку в том, что мы не зарегистрировали издание до того, как начали над ним работать. И поэтому были вынуждены поменять свое название, но сохранили его в качестве подзаголовка. А в принципе наш журнал действительно для тех, кто любит Москву. И сами мы именно такими себя чувствуем, ощущаем.
В общем, я могу себя причислить к той же категории, хоть я и не коренной москвич, но, тем не менее, Москву очень люблю. Ну что ж, спасибо. Обзор журнала «Московское наследие» подготовила моя коллега Лиля Пальверева.
Признаться, не без некоторой тоски я взяла в руки номера «Московского наследия». Вот прочитаешь о старинном доме, которым привык любоваться каждый день, проходя мимо, еще больше полюбишь, узнав его историю, а дом не сегодня, завтра снесут. Еще горше станет боль утраты. «Московское наследие», если иметь в виду не название журнала, а изначальный смысл слов, тает на наших глазах. И ничего здесь не изменится. К такому выводу приходишь, прочитав помещенное на страницах журнала интервью с главным архитектором российской столицы Александром Кузьминым, который заявляет: «Что касается изменения облика Москвы, то я вообще из тех людей, которые считают, что облик города радикально не изменился». Когда же у Кузьмина спрашивают об Остоженке, где вместо старинных домов сейчас сплошные новоделы, он называет застройку района правильным решением. Говорит при этом об историзме, поскольку новое элитное жилье низкоэтажное, звучит как издевательство. К чести журнала «Московское наследие» он дает возможность высказаться и оппонентам таких людей, как Александр Кузьмин. Упомянем здесь блестящую статью недавно ушедшего из жизни директора Института искусствознания Алексея Комича о судьбе православных памятников. Вот цитата. «Нередко идет спор между церковными и светскими властями за то или другое здание. И это в условиях громадного количества гибнущих, нередко художественно уникальных построек. Это касается не только церквей, целые монастырские комплексы остаются заброшенными и невостребованными. Легко можно оправдаться отсутствием средств и у церкви, и у государства. Но ведь в то же самое время находятся средства на весьма крупные новые проекты, в том числе и на создание новоделов, которые можно было бы отложить до лучших времен». Конец цитаты. Впрочем, согласимся с журналом. Кое-какие поводы порадоваться у любителей московской старины все же есть. Присвоили же статус выявленного объекта культурного наследия району Соломенной Сторожки. Значит, без горьких ожиданий можно отправляться в этот, находящийся сейчас в черте города, поселок, который в 26-м году был построен для ученых, и где каждый дом и архитектурными достоинствами не обделен, и со славными именами связан. Редакции журнала зададим 3 вопроса. Первый. По вашему мнению, сегодняшнее состояние московского наследия следует назвать катастрофичным, сносным или блестящим? Второй. Вы публикуете немало старых статей и фотографий о зданиях, которых уже нет. Но отчего в вашем журнале нет сюжетов, посвященных еще живым, но обреченным на снос домам? Или, может быть, они есть, но в тех номерах, что мне не довелось прочесть? Третий. По вашему прогнозу, когда и при каких условиях наступит такой момент, что памятники архитектуры в Москве сносить перестанут?
Обзор журнала «Московское наследие» представила моя коллега Лиля Пальвелева. Напомню, что наши гости сегодня – главный редактор журнала «Московское наследие» Наталья Логинова и Сергей Никитин, выпускающий редактор и один из авторов журнала. Вопросы нашим гостям можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас один звонок уже есть. Представьте, он из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вопрос к журналу. Совсем недавно вот кинорежиссер Шахназаров, очень умный человек, который не раз приглашался и на радио «Свободу» заявил, что Россия – это вообще православная страна, несмотря на конфессии и разные верования. Это было связано с обсуждением вести в школах предмета «Православная культура». С этим можно согласиться. Замечу, что он добавил, что кому не нравится православная Россия, может подыскать себе другую страну.
Другую Россию.
Да. Тем не менее, мы с вами знаем, какая ненормальная ситуация складывается в Москве с приездом иммигрантов с Кавказа и Азии. Местами в городе и русский речь ты не услышишь. Какую низкую культуру они с собой привозят. Я не говорю, что им надо всем уехать, но вот ваш журнал проводит какую-то просветительскую работу для этих приезжих, как себя вести в общественных местах, поднимает их низкие знания о нашей культуре, менталитете, чтобы не было конфликтов на национальной почве. Если, конечно, ваш журнал пользуется у них спросом, и вы хотите сохранить какое-то наследие. Спасибо.
Спасибо, Александр. Кто ответит?
Вы знаете, я хотела бы сказать, что наш журнал, конечно, не дает рекомендации, как себя вести приезжим людям, но то, что касается, поднимает ли наш журнал культурный уровень, хочется верить, что поднимает. Я должна сказать, что наш журнал не продается, он издается за счет целевого бюджетного фонда, и это такой, что называется, подарок города, правительства Москвы горожанам. И вот я довольно часто пользуюсь услугами тех самых приезжих людей, которые плохо говорят по-русски, но водят автомобили по Москве, да, и у меня так вот, знаете, случайно всегда практически в сумке оказывается какой-нибудь номер журнала. И разговаривая, чем я занимаюсь, я говорю, а вот сейчас поздно ночью, откуда я еду,
точечная
туда журнал. Да, именно точечная пропаганда.
Памятников.
Да, и, знаете, они с интересом, да, узнают об этом и смотрят журнал. Не знаю, насколько глубоко читают, но...
Я думаю, что здесь уместно будет вспомнить знаменитую, множество раз описанную ситуацию относительно того, как человек на Невском проспекте, приезжий, пытается выяснить у горожан города на Неве, когда они последний раз были в Эрмитаже или у памятника Медного всадника. Выясняется, что 15-20 лет назад примерно. То есть, такая ситуация. То есть город неизвестен не только приезжим, но и самим москвичам.
Да, кстати.
Ну, в данном случае петербуржцам, если говорить о Невском проспекте, я думаю, что в Москве похожая ситуация. Я еще подумал, что наверняка вы рассматриваете такие темы для журнала, как московское наследие, но не православного толка, скажем. И, ну, я не помню,
например,
мечеть какого года находится возле Олимпийского. Есть же самые разнообразные.
Совершенно верно. Более того, сразу скажу, что номер, который только что мы подписали к печати, это номер, который посвящен Варварке из Зарядью. И Зарядье, как известно, в конце 19 века было своеобразным еврейским районом города Москвы. И поскольку от Зарядья, как известно, ничего не осталось, да, вот сейчас вот остался котлован от России и несколько храмов по бокам, то как раз эта тема чрезвычайно интересна, чрезвычайно актуальна. Что будет на этом месте и как можно сохранить память, например, место настолько сложного, настолько многосоставного, как Зарядье.
Да и вообще город Москва достаточно много национальный, конфессиональный и так далее, и так далее. Здесь огромная тема для рассуждений. Так что нашему слушателю спасибо за вопрос, он наводит на размышления. Ну, а я вернусь к вопросам Лилии Павелевой. Вопрос первый, напомню, связан с сегодняшним состоянием московского наследия. Лилия вам предлагает три определения на выбор. Катастрофичное, сносное или блестящее. Итак, кто отвечает?
Я думаю, что начнет, наверное, Сергей, потому что он более свободен в этой истории.
Слово «сносное», наверное, здесь употребляется с такой маленькой игрой слов. Да?
Вероятно, да. Потому что идет под снос.
Еще нечто, да, что можно снести. Я полагаю, что... Да, честно говоря, наверное, мне даже было бы сложно ответить на этот вопрос.
Тогда я начну.
Давайте,
а ты пока думай.
Сейчас я вдруг задумался.
Да, дело в том, что вот как раз когда мы начали работать над журналом, я не работала в этой структуре, которая называется Комитет по культурному наследию, который, собственно, и учредил этот журнал. А теперь же я являюсь пресс-секретарем этого комитета и немножко по-другому смотрю на ситуацию. И вот до недавнего времени мне казалось, что да, этот комитет — это такая специальная структура, которая создана для того, чтобы разрушать нашу историю. Сейчас я абсолютно с этим своим собственным убеждением не согласна. И вот уже сегодня прозвучало формулировки. Очень важны формулировки. Вот в вашем обзоре, да, было сказано, что когда же настанет такое время, когда памятники архитектуры перестанут сносить. По заявлению Комитета по культурному наследию, ни одного памятника архитектуры, если мы говорим о формулировках, снесено не было. То есть это такая непростая действительно тема.
За какой период?
За какой период?
Здесь надо действительно все точно.
В последнее время, да, говорят все больше. Ну, нет, вот, тут ну, не, вот, за последний год не было вообще ни одного такого прецедента. И это как раз вот благодаря изменившейся ситуации. Вот мы буквально на днях тоже думали, что произошло, почему. Разговаривали, кстати, с Векслером Александром Григорьевичем, главным археологом Москвы. И вот говорили, почему сейчас, именно сейчас такой необыкновенный бум, такой интерес к этой теме. Вот еще пару-тройку лет назад Сергей, вот представитель как раз тех людей, которые занимались этой темой, Рустам Рахматуллин, который с нами сотрудничает, Константин Михайлов, ну, еще и, конечно, ряд людей, которые активно писали в различных изданиях московских, выступали на эту тему. Сейчас же, вот я, как представитель Комитета по культурному наследию, могу заявить, что мы буквально просто, мы не справляемся с тем потоком желаний различных радиостанций, телестудий и прочих СМИ, которые хотят что-либо узнать, а что произошло с этим памятником, а что будет с этим. То есть мы просто вот действительно бесконечно в эфире во всех его проявлениях.
Но все-таки, вот вы можете выбрать, Наталья, катастрофичные вряд ли вы скажете. Это я, да, не сомневаюсь.
Я не
блестящие
скажу.
Тоже думаю, и что не блестящие.
Не блестящие. Нет,
но
нет.
Будем считать, что сносные в прямом смысле слова, не в переносном.
Да.
Нормальное.
Нормальное состояние. И мне кажется, что эта тенденция очевидна.
Я понимаю вопрос. Москва активно сейчас перестраивается. Множество новых зданий строится той или иной степени качества, художественного качества, эстетического. Поэтому, естественно, у любого жителя такого города всегда возникает вопрос. Почему этого нет, а это на его месте? Они, может быть, иногда такой вопрос задают, забывая о том, что облик города меняется постоянно. И гостиница «Москва» для кого-то это символ города, а для кого-то символ ужасающего уродства. Извините за формулировку. У нас есть еще один звонок. На этот раз до нас дозвонился москвич Александр Николаевич. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, а московское наследие, сохранение коренных москвичей входит?
Коренной москвич как вопрос московского наследия. Но это серьезнейший вопрос на самом деле. Но
это серьезнейший вопрос. Дело в том, что, да, вот, например, один из тех районов, изучением которого мне пришлось заниматься некоторое время назад, район Чистых прудов, коренным образом изменился не из-за того, что исчезли какие-то ключевые постройки этого района, а просто коренным образом изменился облик той публики, которая этот район посещает. Если раньше, во времена моего детства, это было пространство, в основном занятое бабушками и внуками, мамами и детьми и так далее, то сейчас, по большому счету, все-таки это пространство известно как такое большое распивочное, большая распивочная под открытым небом. И эта проблема лично для меня, как человек, который занимается не столько определенно архитектурными позициями, но сколько позициями социальной урбанистики, то есть жизни города и, естественно, жизни памятников рядом с городом, для меня эта проблема не менее важна, чем, например, утрата одного или другого здания. То есть, фактически говоря, коренным образом изменился облик одного определенного района, который, ну, например, очень многие очень любили и продолжают любить. И вот тут я просто хочу сказать, что критерии, конечно, могут быть разные. Можно, конечно, ходить по Чистым прудам и спрашивать у людей, вы коренной москвич или нет, сколько у вас поколений. Вот. Но я полагаю, что это меняется город, и просто у города есть некоторые достаточно определенные законы у всех городов. Ну, например, в Риме есть район рядом с вокзалом Термини. Если вы приезжаете в Рим, первое, что вы видите, район рядом с вокзалом Термини, там сплошные китайские вывески. Почему? Когда-то этот район 100 лет назад был построен как элитный аристократический район. Но прошло 100 лет, и район вышел из моды. Причем настолько вышел из моды, что сейчас фактически представляет из себя китайское гетто. Вот такие изменения, несмотря на то, что желание историков города Москвы, конечно, и любителей истории Москвы, сохранить город, законсервировать его, это невозможно. Город живет своей жизнью, и даже в таком городе, в котором подчинению охране памятников, как Рим, да, отдано столько внимания, ничего не могут сделать с этим самым китайским гетто. Это жизнь.
Ну, безусловно, не только Москва имеет такие проблемы. Любой город мира, в центре одни условия жизни, на окраинах другие. Недавно я был в Нью-Йорке. Катастрофическая разница, как говорится, mm-hmm. между Манхэттеном и Квинсом, например, не говоря уж о Гарлеме. Это действительно проблема любого большого города. Стало быть, мы ответили на вопрос слушателя в том смысле, что вы этим вопросом занимаетесь.
Конечно, это чрезвычайно важный вопрос.
Еще один звонок. Оксана Андреевна из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. У меня вопрос к Наталье. Уважаемая Наталья, вы сказали, что ваш журнал, как вы выразились, подарок москвичам. И вообще не продается. что весьма, конечно, странно и прискорбно. Где москвич, интересующийся вот наследием своего города, мог бы получить этот подарок, если он не может его купить по каким-то объективным причинам, то есть зависящим от редакции? И если он не водитель такси, народный.
Да, Оксана Андреевна, мы поняли. Да,
спасибо вам большое за этот вопрос. Для нас это тоже, с одной стороны, это действительно большая радость, что этот журнал не продается, в смысле, что он бесплатный. Да? С другой стороны, конечно, нам бы хотелось получить как можно больше читателей. Я сразу вам скажу, что, пожалуйста, в любое удобное для вас время, с понедельника по пятницу, вы можете прийти на Пятницкую, 19, это Комитет по культурному наследию, и там получить журнал просто и его попросить. Или, ну, постараться найти меня лучше всего, да, спросить меня. Вот, но в принципе...
Пятницкая, 19, с 10 до 5, да?
Да, да.
Ну, а вообще распространение журнала?
Да, вообще распространение журнала. То есть ведь в Москве существует очень много различных выставок тематических, да, на которых мы тоже представляем и свой журнал. То есть мы его в качестве презентации. Потом мы устраиваем регулярно, мы стараемся это делать, ну, насколько можно говорить о регулярности, имея в наличии всего 3 номера. Мы делаем презентации и, соответственно, приглашаем туда представителей всевозможных общественных организаций.
И ко всему дарим обществу, им... извини, что перебиваю, сообщество краеведов, Старая Москва и РГГУ, да. А также, естественно, школы.
Ну что ж, вот во всех этих местах и можно получить журнал, а, к сожалению, я вынужден прерывать нашу беседу, поскольку время истекает, беседа была интересная, но время ограничено. Спасибо большое. В гостях у нас были Наталья Логинова, главный редактор журнала «Московское наследие», и его выпускающий редактор Сергей Никитин. В следующем радиочасе, после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации», в ней вы услышите интервью с Игорем Шелковским, ведет программу Иван Толстой. Пожалуйста, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мэр Архангельска Александр Донской будет находиться под стражей.
С необходимостью проведения досрочных выборов смирились все парламентские силы.
Среди тех, кто предстал перед судом, лидеры Хизбут-Тахрир.
Пакистан должен закрыть тренировочные лагеря, не допуская, чтобы талибы использовали пакистанскую территорию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели «Радио Свобода» в Петербурге. В субботу, 4 августа, в 6 часов утра, радио «Балтика» приостановило ретрансляцию программ «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас на коротких волнах, а также круглосуточно в интернете www.svobodanews.ru.